Приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. В психологии есть такое понятие, называется оно инерция мышления. Это когда человек привык думать определенным образом, и он не может уже сделать шаг вправо или шаг влево для того, чтобы посмотреть на ту же самую проблему чуть-чуть под другим углом, посмотреть на тот же самый вопрос, на те же самые вещи чуть-чуть по-другому. А на самом деле в психологии это очень существенная проблема, потому что она тормозит практически любое изобретательство. Мы не можем изобрести чего-то нового, зачастую именно из-за того, что мы привыкли смотреть определенным образом на вещи. Мы не видим просто вещей по-другому. Инерция мышления. Мы видим все вот именно так, как мы привыкли это видеть. В христианстве, в наших взаимоотношениях с Господом происходит очень часто похожая ситуация. Очень часто мы воспринимаем Бога в нашей инерции мышления таким, каким мы воспринимали Бога до того, как мы пришли к Нему, до того, как мы уверовали. Вот у нас есть определенное восприятие Бога, определенный стереотип, каким мы Его видим. Стереотип этот укоренился у нас с рождения, и мы таким образом воспринимаем Бога и после покаяния, и после того, как мы обратились к Нему, и после того, как мы пришли к Нему. И зачастую вот эта инерция мышления, это восприятие Бога таким, каким Он был для нас до нашего покаяния, мешает нам, существенно мешает нам прославлять Бога, поклоняться Богу, мешает нашим взаимоотношениям с Богом. Это очень ярко видно на примере Марии, когда она сталкивается с воскресшим Иисусом Христом, но при этом она не видит воскресшего Иисуса Христа. Она просто не может себе представить, что Бог может, что Христос может воскреснуть из мертвых. Она разговаривает с Ним, она общается с Ним, но при этом сердце ее все еще переполнено тревогой, сердце ее переполнено печалью, сердце ее переполнено тоской. Хотя она видит величайшее чудо. Она видит воскресшего Бога, но не замечает Его. Давайте в почтении Господа снова Его встанем и прочитаем сейчас как раз вот этот отрывок из Евангелия от Иоанна, 20 главы, начиная с 11 по 17 стих. Вы можете следить на экранах, либо в ваших бюллетенях, либо в ваших Библиях. «Мария же стояла у могилы и плакала. Плача, она заглянула в могильную пещеру и увидела двух ангелов в белом. Они сидели там, где раньше лежало тело Иисуса. Один в изголовье, другой в ногах. Ангелы спросили Марию: „Женщина, почему ты плачешь?“ „Унесли моего Господа“, ответила Мария, „и я не знаю, куда его положили“. Сказав это, она обернулась и увидела, что там стоит Иисус, хотя она и не узнала его. „Женщина, — сказал Иисус, — почему ты плачешь? Кого ты ищешь?“ Она подумала, что это садовник, и сказала: „Господи, если это ты унес его, то скажи, куда ты его положил, и я пойду и возьму его“. „Мария, — сказал ей Иисус“. Она повернулась к нему и вскрикнула на еврейском языке: „Равуни!“, что значит «учитель». Давайте помолимся. Отец наш Небесный, дай нам задуматься о том, что мы обращаемся к Тебе, называя Тебя Папой. Дай нам не упустить это из виду. Дай нам, Господь, сегодня посмотреть на наши отношения с Тобой по-другому. Дай нам посмотреть на то, как мы воспринимаем Тебя по-другому. Дай нам увидеть не только Вседержителя, не только Творца Вселенной. Дай нам увидеть любящего Отца. Дай нам понять, Господь, что мы приходим к Тебе, как к любящему Отцу. Дай нам понять, Господь, что значит, что мы Твои дети, а Ты наш Папа. Во имя Твое Святое мы молимся, имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. На прошлой неделе мы говорили с вами о том, что воскресение Иисуса Христа меняет, кардинальным образом меняет мое отношение к другим людям. Воскресение Иисуса Христа позволяет мне заметить ценность Христа в других людях, значимость Христа в других людях. Воскресение Иисуса Христа помогает мне увидеть индивидуальность в других людях. Но проблема возникает зачастую в том, что мы забываем о любви Христа. Мы говорим о любви к другим людям, мы говорим о проявлении любви к другим людям, о социальных проектах, о том, как мы заботимся о других людях, но мы забываем о том, как Христос заботится о нас. Мы забываем о том, насколько мы драгоценны в глазах Бога. Мы не видим Его распятых на доней. Мы не можем, как Фома, вложить наши руки в его раны для того, чтобы почувствовать, для того, чтобы понять, для того, чтобы проникнуться вот этой великой любовью Христа. Поэтому сегодня, прежде чем идти дальше, прежде чем говорить о том, что мы усыновлены, прежде чем говорить о том, что мы имеем доступ сейчас к Богу, такой, какого не было никогда раньше, прежде чем говорить обо всем об этом, давайте остановимся на любви Христа. Сегодня мы завершаем нашу пасхальную серию бесед и просто посмотрим на четыре характеристики любви Христа. Джон Пайпер в своих размышлениях как раз о Страстной неделе приводит эти характеристики. Первая характеристика – это цена любви Христа. Любовь зачастую измеряется ценой, и цена эта является не просто каким-то подарком. Хотя в нашей стране, да, есть такая очень странная вещь. Если молодой человек подарил девушке iPhone за 70 тысяч, то он герой. Если он подарил ей вишневую ВАЗ-21099 за 70 тысяч, то просто нищеброд и неудачник. Цена одинаковая, да? Предметы совершенно разные, восприятие совершенно разное. Речь идет не просто о цене. Когда мы говорим с вами о подарках, да, это проявление любви. Но намного большим проявлением любви является верность. Наиболее большим проявлением любви являются как раз вот эти вот клятвы, которые дают муж и жена друг другу, вступая в брак. Когда они говорят о том, что бы ни произошло, я буду верен тебе. Что бы ни случилось, я отдаю лучшие годы своей жизни тебе. Что бы ни случилось, я буду с тобою. Что бы ни случилось, я отдаю тебе себя целиком. Полностью, без остатка. В моей жизни не будет больше никого. Будешь только ты. Только ты. Я отдаю тебе свою душу. Вот это проявление любви. Незадолго до своей смерти Христос, обращаясь к ученикам, говорит, никто не может любить больше, чем тот, кто отдает жизнь свою за друзей. Цена, которую Христос платит за Его любовь, огромна. Он говорит, это не просто образная речь, Он не просто говорит о том, что «я люблю вас, и я готов отдать за вас жизнь». Нет, Он говорит, «я люблю вас, и я отдаю за вас жизнь». Я прохожу через самые страшные муки. Муки не только физические, муки душевные, муки духовные. Вот эти слова Христа на кресте, когда он говорит о том, что «Эли, Эли, лама савахтани», «Боже мой, почему ты оставил меня?» Впервые связь с Его Небесным Отцом разрывается. Он не только испытывает физические муки, он испытывает душевные, духовные муки в этот момент, и это цена, которую он платит за его любовь. Второе, заслуженность любви Христа. Естественно, что если мы каким-то образом заслужили его любовь, если мы что-то сделали для него, если мы что-то сделали для другого человека, и другой человек проявляет таким образом свою любовь к нам, в этом нет особо чего-то удивительного, но проявляет и проявляет. Мы заслужили эту любовь. Мы что-то подарили этому человеку, что-то сделали для этого человека. Мы в чем-то простили этого человека. Мы заслужили эту любовь. И всегда в этот момент есть вот эта тень сомнения. А любовь ли это? Любовь ли это? Или другой человек так хорошо относится ко мне просто потому, что я что-то сделал для него. Любовь ли это? Это и есть самая древняя книга в Библии – это книга Иова. И эта книга как раз начинается с того, что сатана задается этим вопросом Богу. Он говорит о том, что Бог, Господь, Иов любит тебя, потому что ты благословляешь его. Убери твои благословения, убери то, что ты делаешь в его жизни, и он проклянет тебя. Если Бог любит нас, потому что мы сделали что-то хорошее для него, любовь ли это? Именно поэтому апостол Павел в послании Римлянам пишет, «Когда мы были еще беспомощными, Христос в определенное время умер за нечестивых, ведь вряд ли кто-то отдаст свою жизнь даже за праведника. Хотя, может быть, кто-то и решится умереть за доброго человека, но Бог проявил свою любовь к нам в том, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Эта любовь совершенно незаслуженная». Это не только величайшая цена, которую Бог может отдать, но это цена, которую мы не заслужили. Мы ничего не сделали для того, чтобы заслужить эту цену. Это незаслуженная любовь. Естественно, что Эта незаслуженная любовь, она не имела бы смысла, если бы в этой любви не было свободы. Если инспектор ГИБДД останавливает меня, штрафует меня, я потом иду в Сбербанк, оплачиваю этот штраф. Я не могу сказать кассиру в этот момент о том, что я отдаю эти деньги, потому что люблю я Родину. Ну, люблю я Родину. Люблю я город Москва. Обожаю просто город Москва. И вот потому что я люблю город Москва, я сейчас отдаю вам из-за своей любви, отдаю вам 500 рублей за превышение скорости. Просто люблю город Москва. Нет, у меня выбора нет. Я не могу не заплатить этот штраф. Я не могу не заплатить штраф за превышение скорости, за парковку в неположенном месте или, где, или что-то еще. У меня нет выбора, у меня нет свободы. Поэтому я не могу сказать кассиру, что ну вот просто так я люблю город. Вот настолько действительно я проникся любовью к этому городу. Поэтому я это делаю. Христос же. Христос говорит, никто ее не может отнять у меня. Я отдаю ее добровольно. У меня есть власть отдать ее и взять ее опять. Так было мне определено моим отцом. Он говорит, что он совершенно свободен в своей любви. Он говорит, что он не просто любит нас, он не просто любит нас такими, какие мы есть, он не просто принимает нас такими, какие мы есть, он не просто готов за это отдать свою жизнь, он делает все это совершенно свободно. На самом деле, эти стихи, 10 глава, 18 стих Евангелия от Иоанна, это удивительный отрывок. Христос говорит о том, что я настолько сильно люблю вас, что я готов ради вас отдать свою жизнь. Но поскольку мы вспоминаем сейчас, вот в это пасхальное время, воскресение Иисуса Христа, Христос продолжает дальше, Он говорит, я хочу, чтобы вы знали, что у меня есть власть не только в любви отдать мою жизнь за вас, у меня есть власть взять мою жизнь обратно. Я могу забрать жизнь обратно. Я могу воскреснуть из мертвых. Смерть не властна надо мною. Я свободен отдать свою жизнь за вас. Я свободен взять свою жизнь за вас для того, чтобы вы жили, для того, чтобы вы наполнились этой полнотой. Он совершенно в этом свободен. И последнее. Мы видим глубину любви Христа в достижениях этой любви. В том, что эта любовь делает, в том, что эта любовь производит, потому что любовь, она измеряется всегда в том, каким образом она меняет наши жизни, в том, что она дает в наших жизнях, в том, чего она достигает. Любовь измеряется в том числе вот в этих достижениях. Иоанн пишет, посмотрите, какую великую любовь дал нам Отец, что мы были названы детьми Бога. Все, о чем мы говорим сегодня, все, о чем будет проповедь сегодня, это сводится буквально вот к этим двум словам. Дети Бога, что мы были усыновлены, что воскресение Христа, оно настолько меняет мои взаимоотношения с Богом, что в семье Христа нет внуков, нет людей, которые просто унаследовали это отношение. Есть только люди, которые доверили свою жизнь Богу, и теперь, доверив свою жизнь Богу, приняв это решение, приняв решение следовать за Богом сейчас, мы стали Его детьми, сыновьями, дочерьми. Мир потому нас не знает, что не узнал Его. Дорогие, теперь мы дети Божии. А какими будем, еще неизвестно. Мы знаем только, что когда Он придет, мы станем подобны Ему, потому что когда увидим Его таким, каков Он есть, каждый, кто имеет эту надежду на Него, очищает себя, чтобы стать чистым, как и Он. Мы обретаем власть стать детьми Божьими. Вот как это описывает Уэйн Грудом в своем систематическом богословии, говоря про усыновление. Когда мы начинаем осознавать величие этих благословений и по достоинству оцениваем тот факт, что Бог совершенно не обязан нам их давать, тогда мы восклицаем вместе с апостолом Иоанном, смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Когда мы начинаем осознавать величие этих благословений. Именно об этом мы и будем говорить сегодня, о величии этих благословений, о величии благословений называться детьми Божьему. В Божьей семье есть только сыны и дочери, и эти сыны и дочери получили четыре вещи. Первое – это доступ к Отцу. Второе – это поддержка Духа Святого. Третье – это наследие Христа. Четвертое – это исправление Творца. мы получаем прежде всего доступ к нашему Отцу. В послании к Галатам апостол Павел пишет: «Но когда пришло назначенное время, Бог послал Своего Сына, рожденного от женщины, подвластного закону, чтобы искупить находящихся под законом и усыновить их». А поскольку вы сыны Бога, то Бог поселил в ваши сердца Духа Своего Святого, Духа, который взывает к Богу: «Авва, Отец». Так что ты уже не раб, а сын. А если сын, то Бог сделал тебя и наследником. Мы привыкли относиться к Богу вот так, как мы относимся к Нему до нашего покаяния. Бог – это Вседержитель. Бог – это Творец Вселенной. Бог – это Всемогущий Бог. Бог – это Бог, который... Давайте будем честными сами с собой. Который разочарован в нас. Которому что-то не нравится в нас, который постоянно недоволен, который хочет наказать. А Бог – это прежде всего любящий Отец. То, что мы обретаем во Христе, это доступ к Отцу. Мы можем теперь прийти к Богу в любое время, мы можем обратиться в любое время к Богу, и в любое время мы можем обратиться к Нему, сказав: «Авва, Папа». Вот эти слова «Авва, Отче», мы не отдаем себе отчет. Мы привыкли, да, к молитве «Отче наш, сущий на небесах». И мы не отдаем себе отчет в том, насколько эти слова революционны, что мы приходим к Богу, и мы обращаемся к Богу: «Папа». И у нас есть этот доступ к Богу. Всегда. 24 часа, 7 дней в неделю, 365 дней в году у нас есть доступ к Богу, и каждый раз мы можем обращаться к Нему: «Папа». Для того, чтобы просто понять чуть лучше, что такое доступ. У меня есть один знакомый, человек очень важный. Каждый раз, когда ему нужно связаться со мною, происходит это через его секретаря, раздается телефонный звонок. Меня, правда, это веселит. В трубке звучит: вам звонят из офиса, назовем его Пафнутий Евлампьевич, вам звонят из офиса Пафнутия Евлампьевича, не найдется у вас несколько минут для того, чтобы поговорить с ним. То есть он мне не звонит сам, все через офис происходит. Если я ни разу не пробовал, мне любопытно сказать: нет, у меня нет сейчас времени, перезвоните через неделю. Ну, просто шутки ради попробовать. Шутки ради, я попробовал как-то не подходить к телефону сразу. У меня телефон звонил до тех пор, пока секретарь не прозвонился, не произнесла вот эти вот волшебные слова, да, вам звонят из офиса Пафнутия Евлампьевича, и найдется ли у вас несколько минут. У этой истории есть оборотная сторона. У меня нет телефона этого человека. У меня есть телефон только его офиса. У меня есть телефон его секретаря. Я не могу с этим человеком, хотя мы видимся с ним регулярно, мы встречаемся с ним регулярно, общаемся с ним регулярно, но я не могу просто взять, позвонить, выдернуть этого человека, там, не знаю, со встречи или еще что-то, сказать: как дела? Просто хотел поговорить. Просто хотел узнать, как у тебя дела. Опять-таки, несмотря на то, что мы проводим время вместе, у меня нет доступа к этому человеку. Есть люди в нашей жизни, к которым у нас нет доступа. Мы не можем до этих людей дозвониться, мы не можем с этими людьми встретиться, мы не можем этим людям сказать, как дела. Творец Вселенной, всемогущий Бог, Вседержитель. И мы можем прийти к Нему. Мы можем войти в Его присутствие в любое время дня и ночи. И мы можем сказать Ему: «Авва, Папа, я люблю Тебя. У меня есть нужда, у меня есть благодарность. Я просто хочу поговорить с тобой». В любое время дня и ночи мы можем обратиться к Богу. И я знаю, есть проблема. Зачастую мы страдаем от этой инерции мышления не только из-за того, что мы смотрим на Бога таким, каким мы видели Бога до того, как мы обратились в молитве покаяния к Нему. Мы зачастую страдаем еще и из-за того, что наши земные отцы не были идеальными. Что наши земные отцы, может быть, у нас не было земного отца. Может быть, наш земной отец не проявлял этой любви. Может быть, он не общался с нами так. И из-за этого мы экстраполируем наши взаимоотношения с нашими земными отцами на нашего небесного отца. Мы смотрим на нашего небесного отца через призму того, как мы воспринимаем нашего земного отца. И если нам было сложно найти время пообщаться с нашим земным отцом, или наш земной отец предал нас, или наш земной отец ушел, или нашего земного отца не было рядом с нами, мы таким же образом воспринимаем нашего небесного отца. Это естественно. Именно поэтому практически всегда, когда мы встречаем с вами вот эту идею усыновления, эта идея усыновления идет рука об руку вместе с присутствием Духа Святого в нашей жизни, вместе с ободрением Духа Святого в нашей жизни. Почему? Потому что для Бога очень важно, чтобы мы понимали, что Он не просто далекий Господь, Он не просто Бог, к которому мы приходим к молитве, Он Бог, который всегда с нами. Чего мы хотим больше всего от наших родителей? Мы хотим знать, что они будут рядом с нами, когда нам тяжело. Мы можем вырасти, мы можем быть самостоятельными людьми, мы можем достигнуть огромных высот, но мы все равно хотим знать, что наши родители будут рядом с нами, что мы сможем прийти к ним, что мы сможем общаться с ними, что мы можем просто почувствовать их присутствие рядом с нами. Именно поэтому всегда, всегда, когда говорится об усыновлении, всегда говорится о том, что Бог поселил в ваши сердца Духа Своего Сына, Духа, который взывает к Богу «Авва, Отец». У нас есть вот эта поддержка Духа Святого. Апостол Павел в 8 главе послания Римлянам как раз и говорит о том, насколько эта поддержка удивительна, насколько эта поддержка потрясающая. Это не просто присутствие Бога. Он пишет, потому что все, кем руководит Дух Божий, являются сыновьями Божьими. Вы получили не дух рабства, чтобы опять жить в страхе, а дух усыновления, которым мы и обращаемся к Богу. И вновь он использует эту фразу «Авва, Отче, Авва, Папа». Дух Божий свидетельствует вместе с нашим духом о том, что мы дети Божии. А если мы его дети, то и наследники. Наследники Божии и сонаследники Христу. Ведь если мы страдаем вместе с Ним, то вместе с Ним и будем прославлены. И дальше в конце главы. Также и Дух помогает нам при всей нашей слабости. Мы не знаем даже, о чем нам следует молиться. Но Дух сам ходатайствует за нас вздохами, которые не могут быть выражены словами. Тот, кто исследует сердца, знает мысль Духа, потому что Дух ходатайствует за святых в согласии с Божьей волей. Бог говорит, что я не просто вас установил, я не просто дал вам доступ ко мне, вы не просто можете обратиться ко мне в любое время дня и ночи. Господь говорит о том, что я дал вам Духа Святого, который всегда с вами. Я дал вам Духа Святого, которого вы можете почувствовать. Я дал вам Духа Святого, который вот вам может быть нестерпимо больно, вам может быть нестерпимо тяжело, а Дух Святой рядом с вами. У вас может быть ситуация, когда вам настолько больно, что вы не знаете даже, как молиться. Вы не знаете даже, о чем просить. Вы не знаете до конца, что происходит в вашем сердце. Но в этот момент Дух Святой молится вместо вас. Вместо вас, вместе с вами. Молится словами, которые вы даже не можете выразить. Настолько хорошо Бог знает вас. Настолько близок Он к вам. Вы можете почувствовать Его. Каждый раз, когда говорится об усыновлении, каждый раз говорится о таких близких отношениях с Богом, о таких отношениях с Духом Святым. И практически еще одна мысль, которая прослеживается каждый раз, когда говорится об усыновлении. Мы видим каждый раз эту идею наследия. Наследие дарит нам уверенность в завтрашнем дне, потому что мы все живем в этой ситуации, где ты постоянно переживаешь по поводу денег. Хватит денег, не хватит денег, будут деньги там на следующий месяц или нет. И вот эта вот идея наследия, это идея как раз, которая говорит вам о том, что Господь заботится о вас. У вас все будет хорошо в жизни. Вам не нужно волноваться, вам не нужно переживать о том, что у вас будет завтра. У вас есть наследие, которое Господь дает вам. Потому что каждый раз, когда мы переживаем по поводу денег, ну, если быть совершенно честным, мы каждый раз думаем о том, что, Господи, ну почему вот у меня нет какого-то богатого дядюшки, там, которого я, может быть, не очень хорошо знал, скорее всего, вообще не знал, но который бы оставил мне огромное наследие, огромное состояние, чтобы я вот им распоряжался. Почему у меня не было вот этой ситуации в жизни, чтобы я не переживал о завтрашнем дне? А Бог говорит о том, что наследие Христа уже принадлежит вам. Вам не о чем волноваться. Вам не о чем заботиться. В своей Нагорной проповеди Иисус говорит: «Поэтому я говорю вам, не тревожьтесь о своей жизни, что вам есть или что пить, или о своем теле, во что вам одеться. Разве жизнь не важнее пищи, и тело не важнее одежды? Посмотрите на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают в хранилище, но ваш Небесный Отец питает их. Неужели вы менее ценны, чем птицы? Кто из вас, беспокоясь, может продлить себе жизнь хотя бы на один час?» Христос не говорит о том, что птицы совершенно ничего не делают. Он не говорит о том, что птицы, что птицам просто вот с неба все дается. Если посмотреть на птиц, мы видим, что птицы работают, мы видим, что птицы трудятся, мы видим, что птицы там червячков выкапывают. Пытаюсь сейчас вспомнить уроки зоологии в школе, что там делают птицы. Гнезда строят. Они работают. Но Бог заботится о них постоянно. Бог постоянно заботится о них. Проблема с волнениями как раз в том, что когда мы начинаем волноваться, мы представляем себе самый плохой сценарий и начинаем жить в соответствии с самым плохим сценарием в нашей жизни. А Иисус говорит: хорошо, хотите волноваться? Волнуйтесь. У вас жизнь будет дольше от этого? Нет. У вас жизнь будет лучше от этого? Нет. Все еще хотите волноваться? Что смогут волнения сделать в вашей жизни? Что смогут волнения привнести в вашей жизни? А что сможет привнести доверие Богу? Как раз Христос и говорит о том, что если мы доверяем Богу, если мы растворяемся в Его любви, если мы понимаем о том, что Бог заботится о нас гораздо больше, чем Бог заботится о птицах. Бог заботится о нас гораздо больше, чем Бог заботится о птицах. Он любит нас гораздо больше, чем Он любит птиц. Как только мы допускаем эту мысль, мы начинаем жить совсем по-другому. Второе, что дарит наследие, наследие дарит нам доверие Господа. Знаете, недавно прочитал очень интересную мысль о том, что все мы слышали про очень-очень состоятельных людей, да, которые в конце своей жизни решили, что они все свое состояние раздадут на благотворительность. Ну, все свои там миллионы, миллиарды, тугриков, там, что бы у них ни было, да, они все это раздадут на благотворительность. И человек, который писал вот про эти миллионы, миллиарды тугриков, он говорит о том, что, ну, на самом деле, на первый взгляд, кажется, очень хорошая мысль, да, ну, как бы человек отдает все на благотворительность. Но когда ты начинаешь задумываться об этом, то ты вдруг понимаешь, что человек настолько был плохим отцом, что он совершенно не доверяет своим детям. Ну, он просто не доверяет вот эти вот деньги, он не доверяет им своим детям. Он не думает, что дети смогут распорядиться деньгами мудро. Он не думает о том, что дети смогут каким-то образом все это приумножить и дать еще больше на благотворительность. Отдать еще больше. Он просто не доверяет им. Человек доверяет благотворительным организациям больше, чем он доверяет своим собственным детям. Когда мы читаем с вами про наследие Бога, мы читаем с вами о том, что Бог настолько сильно любит нас, что Он доверяет нам. Он знает, что мы сделаем ошибки. Он знает, что мы будем спотыкаться. Он знает, что мы будем падать. И при всем при этом Он говорит: наследие Христа принадлежит вам. Вы мои наследники. Что бы ни произошло в вашей жизни, я настолько сильно доверяю вам, что вы мои наследники. У вас есть доступ ко мне. Вы можете обратиться ко мне в любое время дня и ночи. У вас есть присутствие Духа Святого, вы можете ощутить то, что я рядом с вами, и я настолько сильно доверяю вам, что вы мои наследники. Других у меня нет. И последняя часть. Последняя часть того, что означает усыновление, часть, которая, может быть, не самая популярная, не самая приятная, потому что, когда мы думаем про наследие, мы предпочитаем про эту часть не думать, об этой части особо не говорить. Наказание. Знаете, в моей жизни был случай, когда меня выпороли. Выпороли меня всего лишь один раз. Было это не столько больно, сколько обидно. Вернее, нет, меня пороли два раза. Первый раз я не помню, за что меня пороли. Я рассказывал это уже много раз, о том, что дедушка был добрейшей души человек. В какой-то момент, я не знаю, что-то у него переклинило, он меня выпорол. Отец говорит, что было за дело, потому что я не помню, честно не помню. Просто я помню, как я даже не убегал от дедушки, я уползал от дедушки. А он меня хватал за ногу и пытался выпороть. А второй раз я помню, за что меня пороли. Меня пороли за то, что мне было лет 10-11, и у меня не получалась одна математическая задача. И когда у меня не получалась математическая задача, в какой-то момент, ну, бывает, да, вот инерция мышления, бывает такой момент в жизни детей, когда они думают, что они умнее, чем учебник. Вот у меня был момент, когда я думал, что я умнее, чем учебник. То есть я думал, что то решение, тот ответ, который получился у меня, задача была просто из серии вот, дважды два, там, у меня получилось 5, и я был абсолютно уверен, что учебник врет, что там, ну, не может быть 4, потому что у меня же вот уравнение решилось на 5, поэтому, ну, не может быть просто ответ. Элементарная задача была. И вот с этой уверенностью, что учебник неправ, я пришел к моим родителям. Мама у меня кандидат химических наук, папа у меня кандидат технических наук. Они с огромной любовью попытались меня убедить в том, что надо посмотреть на это уравнение еще раз. Опять-таки, все, то есть я уже не соображал, поэтому я сказал о том, что да нет, ребят, ну я как бы, мне 11 лет, что вы, маленький что ли, то есть я прекрасно понимаю, как это уравнение нужно решать, и начал убеждать их в том, что не только учебник не прав, но они еще не правы. Они полчаса меня убеждали в том, что нужно посмотреть по-другому, через полчаса они не выдержали и выпороли меня. О чудо! Как только меня выпороли, я вдруг увидел правильное решение. Как только я получил по заслугам вот эту божественную порку, я вдруг увидел правильное решение. Но было уже слишком поздно. Мои родители, будучи моими родителями, они не просто записали вот мое, на бумаге записали мое неверное решение. Они где-то его в столе хранят по сей день. И периодически показывают моим друзьям, говорят о том, что вы думаете, что это не самый глупый человек на земле. Подумайте еще раз, смотрите, у нас есть доказательства. В 11 лет этот человек думал, что он умнее, чем 2 кандидата наук и 1 учебник по математике. Они показывают его. Как я воспринимаю эту порку сейчас? Опять-таки, да, было не столько больно, сколько было обидно. Я воспринимаю ее как проявление любви. Я воспринимаю ее как то, что родители остановили меня вот в этой гордыне, которая могла завести меня слишком далеко. Гордыня, которая, удивительно, в притчах эта мысль повторяется 2 раза. Не все притчи повторяются, вот эта притча повторяется 2 раза. Мы читаем об этой притче сначала в 14 главе, а потом в 16 главе, 14 глава, 12 стих. Наверняка вы знаете эту притчу. Если вы пришли в церковь первый раз, вот это вот прям момент для вас, для того, чтобы эту притчу в Твиттере вывесить, потому что все люди будут думать о том, что вы очень умный человек. Бывает путь, что кажется прямым, а в конце его гибель. Бывают ситуации, которые кажутся нам, что ну это логично, это правильно, должно быть именно так. Мне нужно развестись, мне нужно бросить ее. Мы же так сильно любим друг друга. Мы же, ну, действительно, у нас такая страсть, у нас такая искра. Нам кажется, что вот этот путь прямой. Нам кажется о том, что, ну, все обманывают, ну, все чуть-чуть юлят, ну, все чуть-чуть крадут, ну, все чуть-чуть. Нам кажется этот путь прямым, нам кажется этот путь логичным, а в конце его гибель. И ты оглядываешься назад, и ты знаешь, что твоя вот... Все большие проблемы в твоей жизни, они наступили не в конце, они наступили в начале, с этого маленького шага. С этого первого шага на путь, который кажется тебе прямым. С этой первой гордыни, с этой первой упертости, с этого первого нежелания слушать других. С этого первого чувства о том, что да, это произошло в жизни всех остальных людей, но в моей жизни я сильнее, я лучше, я умнее. В моей жизни будет исключение. Не будет. Не будет. Именно поэтому автор Соломон и повторяет эту притчу дважды. Он говорит о том, что бывает путь, который кажется прямым, но в конце этого пути нас ждет погибель. Именно поэтому наказание Бога – это проявление Его любви. Посмотрите, как автор послания евреям начинает этот текст, который говорит о наказаниях Бога. «Вы забыли слова ободрения». Вы забыли слова ободрения. Почему ободрение? Потому что Богу не все равно. Богу не все равно, что мы делаем шаг на пути, который кажется нам прямым, если Он знает, что в конце этого пути погибель. Ему не все равно. Ему не все равно, что происходит в нашей жизни. Ему не все равно, что происходит в нашей жизни прямо сейчас. И если Он останавливает нас, если Он исправляет нас, если мы получаем божественную порку только ради того, чтобы наконец-то у нас могли открыться глаза, и мы увидели правильное решение, если Он делает это проявление Его любви. Это проявление Его любви. Он слишком сильно любит нас, чтобы просто мириться с нашими ошибками. Продолжая дальше, автор послания евреям говорит, «Вы забыли слова ободрения, обращенные к вам, как к сыновьям. Сын мой, не отвергай наказания Господнего, не теряй присутствие Духа, когда Он тебя обличает. Ведь Господь наказывает того, кого любит, и бьет каждого, кого принимает как сына». Он наказывает того, кого любит. И логика этого отрывка удивительная. Он говорит, автор послания к евреям говорит о том, что если Он наказывает вас, Он принимает вас как своих сыновей, Он принимает вас как родных, Он принимает вас как людей, которые являются частью Его семьи. Если Он не делает этого, вы чужие Ему. Вы чужие Ему. Наказание – это проявление Его любви. Наказание – это благословение, которое Господь дает нам. Наказание – это благословение, которое Он дарит нам для того, чтобы мы не скатывались вот к этому пути, который кажется прямым, кажется логичным, все вроде бы правильно. Но в конце этого пути нас ждет погибель. Для того, чтобы не мириться с этим, Господь наказывает нас, исправляет нас, поворачивает нас. Четыре доказательства, которые мы рассматривали с вами в воскресенье Христа. Мы говорили с вами о переменах в учениках и братьях Христа. Мы говорили с вами о пустой могиле, о том, что сам факт пустой могилы, то, что мы не знаем даже, где могила Христа сегодня, говорит о том, что могила – это никогда не была местом каких-то религиозных обрядов. Просто потому, что Христа там не было. Мы говорили с вами о повествовании, о том, что сам Новый Завет написан таким образом, что доказывает, что воскресение Христа действительно произошло. Есть последнее доказательство. Потому что, естественно, когда мы говорим про усыновление, когда говорим про вот эти вот близкие отношения с Богом, да, есть вот это вот чувство, ну, слишком все хорошо. А где доказательство того, что все это правда? Доказательство вокруг нас. Мы сидим с вами в центре Москвы, в здании, которое было построено специально для того, чтобы здесь проводили богослужения, для того, чтобы здесь собиралась церковь. И эти собрания проходят не год, не два, они проходят уже сотни лет, тысячи лет. По всему миру мы можем путешествовать сейчас с вами и видеть подобные здания. Здания, которых не было у Христа. Здания, которых не было у учеников. У них не было особых зданий для того, чтобы проводить богослужение. На протяжении первых 300 лет их истребляли. Их убивали постоянно. И я знаю, что мы выросли с вами, ну, по крайней мере, некоторые выросли, некоторые просто родились в коммунистической стране, да, в стране, где люди умирали за идею. Но недолго. 70 лет, не больше. А умирали за идею, и того меньше. Идеи не живут так долго. Почему же ученики Христа на протяжении сотен лет умирают, принимают смерть? Принимают смерть. Просто потому, что вот эта идея воскресения Христа была не идеей. Это не какая-то не какая-то богословская выдумка. Это факт. Это исторический факт, в который они верили. И потому что они верили в этот исторический факт, потому что они знали, что Христос действительно воскрес из мертвых, смерть не была страшной для них. Церковь существует по сей день. Несмотря на то, что первые 300 лет были настолько кровавыми, насколько только можно себе представить. 3 века. Это расстояние, которое отделяет нас от Петра I. Вот представьте себе все время от нас до Петра I. Люди погибали за веру. Тот факт, что сегодня у нас есть церкви, у нас есть церковь, говорит о том, что все это основано не на идее, говорит о том, что все это основано было действительно на исторических фактах. Что же меняет воскресение Христа в моей жизни? Оно меняет мое поведение, оно меняет мое восприятие жизни, оно меняет мое отношение к людям, оно меняет мою судьбу, оно меняет то, как я смотрю теперь на Бога. На протяжении 4 недель мы говорили именно об этом. Если вы пришли в церковь первый раз, или если вы никогда раньше не принимали этого решения, и вы сегодня хотите стать частью Его семьи, если вы хотите обращаться к Богу не просто «Боже», но говорить Ему «Авва», «Отче», «Папа». Если вы хотите испытывать это ободрение Духа Святого, знать, что Дух Святой с вами. Если вы хотите, чтобы Богу было не все равно, что происходит в вашей жизни, чтобы Он останавливал вас, исправлял вас. Вы можете обратиться в конце к Нему в молитве. Это просто разговор с Богом, просто обратиться к Нему и сказать: «Господи, я устал бежать, я хочу, чтобы Ты был Богом в моей жизни, чтобы Ты был моим отцом, чтобы я был Твоим ребенком». И говоря вот про эти слова «Авва, Отче», начиная со следующей недели, мы будем говорить с вами об этой молитве, молитве «Отче наш». Будем рассматривать буквально каждый отрывок, каждое предложение в этой молитве. Потому что, когда ученики Христа приходят ко Христу и говорят: «Мы не знаем, как молиться», Христос отвечает им этой молитвой. И это не просто одна молитва. Это целый свод принципов, который заложен в ней. Начиная со следующей недели, мы будем изучать с вами молитву «Отче наш», для того, чтобы и наша молитвенная жизнь изменилась, для того, чтобы наша молитвенная жизнь стала другой. Чтобы поменять мое отношение к Богу и начинать испытывать полноту тех привилегий, тех благословений, которые есть. Есть 3 вещи, которые мы можем сделать. Обращайтесь к Небесному Отцу именно так, как будто Он Отец. Авва, Отче. Авва, Папа. Начинайте молитвы с этих слов. Именно так Христос обращается к Отцу. Именно так Христос начинает свои молитвы. 2. Обращаясь к Богу, к молитве, говорите Ему о том, как сильно вы любите Его. Не забывайте про вот эти вот отношения, не забывайте про вот этот вот момент личных взаимоотношений с Богом. Не просто прославляйте Его, говорите Ему о том, как сильно вы любите Его. Как сильно вы признательны Ему за то, что Он дает вам в жизни. Последняя, 3-я часть, может показаться несколько странной, но каждый раз, когда мы заканчиваем молитву, мы говорим во имя Отца, и Сына, и Святого Духа, и дальше произносим вот это слово. Слово, которое знают все, даже если вы пришли в церковь первый раз, вы знаете это слово. Аминь. Слово это переводится «да будет так». Но когда ты проговариваешь слова «да будет так», когда ты их произносишь, ты начинаешь воспринимать всю предыдущую молитву совсем по-другому. Ты начинаешь воспринимать все то, что было сказано, все то, о чем ты просил, все то, о чем ты говорил, чуть-чуть по-другому. Да будет так. Напоминайте себе о значении этого слова. Напоминайте себе о значении этого слова. Брайан Мэннинг в своей книге «Авва, Отче», описывая последнюю молитву Христа, говорил о том, что Он входит в Гефсиманский сад, как загнанное животное. Но именно из-за вот этих отношений Иисус сдается в доверчивой, послушной любви своему Авве и поднимается с земли уже не как пойманное в ловушку животное, а в совершенном единстве с Отцом, в единении со страстной Божьей любовью. В 1996 году во время восхождения на Эверест произошла целый ряд трагических ошибок, которые привели к тому, что между 10 и 11 мая во время восхождения погибло 8 человек. Из этих 8 человек, как минимум половина была опытными альпинистами, людьми, которые совершали уже не одно восхождение и вели группы на Эверест. Целая гряда трагических ошибок. Всего за 96-й год, всего за вот этот вот период, когда можно совершить восхождение на Эверест, погибло 15 альпинистов. Это самый трагический период за последнее время вот в восхождениях. Но судьба одного альпиниста, одного гида, одного человека потрясает. Это Адама Харриса. Он был опытным альпинистом. Он был человеком, который совершил не одно восхождение на Эверест. Он вел за собой группу людей. Когда он спускался, уже началась снежная буря. Одна из причин, почему люди погибли, как раз была из-за снежной бури. Когда он начал спускаться с Эвереста, у него началась горняшка. Это заболевание, когда организму не хватает кислорода, и мозг становится дезориентированным. То есть ты не отдаешь себе отчет в том, что происходит. Он спустился до безопасной точки. В этой точке он мог переждать бурю. Ему не хватало кислорода. Ну, потому что наверху воздух разряженный, но в этой точке были баллоны с кислородом. По радио он связывается с лагерем, и в лагере ему говорят о том, что там лежат баллоны с кислородом, тебе нужно ими воспользоваться. А Адам Харрис на протяжении всех сеансов радиосвязи уверяет людей, что это пустые баллоны, что в них нет ничего. Сеанс радиосвязи – это просто театр абсурда. Потом, когда люди поднялись, они видели, что баллоны были полные. Но Адам Харрис настолько был дезориентирован, что он считал, что баллоны пустые. И погиб из-за этого. Мы настолько привыкли к тому, что чудес не бывает, что уже не молимся. Писание говорит нам о том, что у вас есть доступ к Отцу. Вы можете обращаться к Нему, Авва, Отче. Чудеса происходят. Христос воскрес. У вас есть общение с Духом Святым. У каждого из нас есть этот доступ. У каждого из нас. Давайте не будем уверять людей, что баллоны пустые, что кислорода нет. Он есть. И Он доступен каждому из нас. Каждому. В семье Христа внуков не бывает, потому что каждый из нас – это сын и дочь всемогущего Бога, Отца. Давайте помолимся. Авва, Отче, мы любим Тебя, мы превозносим имя Твое, мы славим Тебя за то, что мы можем просто прийти к Тебе и обратиться к Тебе, Папа. Мы славим Тебя, Господь, за то, что Дух Твой Святой ободряет нас, за то, что даже тогда, когда мы не знаем, как молиться, что говорить, Ты молишься вместо нас. Мы славим Тебя, Господь, за Твое наследие. Мы славим Тебя за то, что Ты не миришься с нашими проблемами, за то, что Ты не готов просто терпеть, когда мы совершаем ошибки в нашей жизни, что Ты исправляешь нас, что Ты ломаешь нас, что Ты готов все сокрушить в нашей жизни, только не дать нам погибнуть. Мы славим Тебя за это, Отче. Господь, дай нам поверить в то, что Ты наш Отец. Дай нам принять это. Дай нам жить этим, Господь. Дай нам общаться с Тобой по-другому. Дай нам молиться по-другому. Дай нам, Господь, знать, что у нас есть власть быть Твоими детьми и наследие для того, чтобы быть Твоими детьми. Дай нам, Отче, такой любви, такой близости с Тобою. И я прошу Тебя за тех, кто еще не знает Тебя. Прошу Тебя о том, чтобы им хватило смелости сейчас прийти к Тебе и сказать: Отче, я знаю, что будет тяжело, я знаю, что будет трудно, я знаю, что никто не обещает мне райские сады здесь на земле, но я хочу быть с Тобою. Я устал жить в своих ошибках, я устал жить в своих грехах, я устал повторять свои грехи и свои ошибки, я устал спотыкаться каждый раз, наступать на одни и те же грабли. Я устал, Отче, от этого. Я хочу быть Твоим сыном, я хочу быть Твоей дочерью. Я славлю Тебя за то, что Сын Твой на кресте умер за меня, и подарил мне это право называться Его сыном, Его дочерью. Во имя Твое мы говорим, да будет так. Во имя Отца, во имя Сына, во имя Духа Святого. Аминь.